Пятница, 21 июня. Микрофон Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Это YouTube-канал «Живой гвоздь» и на своем месте программа «Персонально ваш». И сегодня персонально ваш, персонально наш политолог Аркадий Дубнов. Аркадий Юрьевич, здравствуйте.
Никита, рад вас видеть, слышать. Здравствуйте.
Взаимно. И напоминаю нашему чату, что всегда есть возможность прийти к нам, задать вопросы, прокомментировать. Я мониторю, и самое интересное, если найду, обязательно задам. И когда мы говорим о последних новостях, буквально все заполонило турне Владимира Путина в страны Юго-Восточной Азии, а именно в КНДР и Вьетнам. И что мы можем сказать, какая миссия была у Владимира Путина, что так громко и, можно сказать, медийно ярко сопровождали это турне?
Ну, да, это турне, конечно, войдет в определенном роде в историю нынешнего режима в России правящего, поскольку для Путина это красноречивое свидетельство того, что его внешнеполитическая активность лежит теперь исключительно к востоку от Москвы. Причем мы теперь видим к Дальнему Востоку. Да, и к Дальнему Востоку, ну и, в общем, России, конечно, да. Так что, в общем, я думаю, что Якутии очень сильно повезло, что удалось так...
Что она оказалась у него на пути.
Что она оказалась у него на пути, иначе бы, конечно, президент вряд ли бы ее в ближайшее время посетил. А так, что называется, заодно. Ну, я должен сказать, что Путин сделал все, чтобы продемонстрировать возможные все дивиденды, которые можно сейчас получить из переориентации на восток и подтверждение того, что Северная Корея перестает, и ее, так сказать, Ким перестает быть плохим парнем, да, и что будущее России, как на Западе теперь говорят, плетено в эту сеть, как те же самые на Западе говорят, сеть зла, Тегеран, Москва, Пекин, Пхеньян.
И здесь я должен... Пекин туда с оговорками добавляют, Аркадий Юрьевич. Вот не все согласны, что Пекин входит туда. Как будто Пекин отдельно стоит.
Совершенно верно, Никита. Вот это как раз я это и хотел подчеркнуть. Что смешно, конечно, назвать Пекин слабым звеном, да, в этой связке. Но, тем не менее, если говорить об оси какой-то, да, немножко, так сказать, публицистически обозначаемый, да, с чем я, в общем, согласиться не могу, но, тем не менее, конечно, Пекин, особенно после этого визита, оказывается несколько отставленным в сторону, потому что Северная Корея заметно укрепляет свою позицию вот на этом внешнеполитическом поле, причем совсем, мне кажется, не к радости Пекина. Пекину не нужен усиливающийся Ким. Человек-ракета, как его несколько лет назад прозвали, получающий сегодня такие дивиденды от одной из нескольких главных ядерных мировых держав, вряд ли в таком статусе выгоден Пекину. Да? Поэтому вот, надо немножечко переворачивать этот, так сказать, этот взгляд на визит как точка, как соответствующее усиление вот этого восточного тренда в политике России. Есть китайский тренд, а есть восточный тренд. Mm-hmm. То как бы я бы его разделял, да? Что получил Путин и что получил Ким? Ну, нас, конечно, больше всего интересует, что получил Путин. Путин получил как бы возможность, что называется, иметь дополнительный рычаг в торговле с Западом. Так сказать, вот он просто может немножечко как домкратом пользоваться или как рычагом, показать, что вот я вам говорил, что мы можем использовать ваших врагов в нашу пользу. Да, вот там разместить где-нибудь, так сказать, такое оружие, которая будет угрожать вашим врагам. Вот первый пример того, что мы сейчас... России, мы сейчас показали, что такое возможно.
Давай, Кадир Юрьевич, не уходя далеко, я хотел сразу уточнить, но при этом же Россия участвовала в санкциях против Кореи, Северной Кореи, подчеркну, и эти санкции были введены Советом Безопасности ООН, то есть они не могут быть отменены, и Россия должна их все равно соблюдать. Как это все будет работать?
Никак. Нет, санкции-то как раз и будут работать. В каком-то смысле, отменить их нельзя, но нарастить, либо каким-то образом их риторически наращивать. А теперь на международных площадках, типа Совбез ООН, будет вряд ли возможно. Значит, Россия показала, что ее вето будет всегда в пользу Северной Кореи. Да? Вот. Теперь, что касается вот этих договоров, которые заключены были, да, между Путиным и Кимом. Как известно, на пресс-выходе уже во Вьетнаме Путин трижды настойчиво объяснял, что этот договор ничего такого особенного не представляет. Он повторяет формулировки договора, ну, он там не точно сказал, договора 61-го года, да, между Советским Союзом и той Северной Кореей, которую возглавлял еще дедушка нынешнего Кима, Ким Ир Сеном, да. И там действительно повторяется та же самая формулировка, повторяется, которая воспроизводит 61-го года формулировку. Да?
Есть обязательно нюанс какой-то?
Есть нюанс. Устав ООН. Вот в нынешнем договоре есть ссылка на устав ООН, да, которая позволяет типа странам-участникам создавать некие, дает право создавать некие оборонительные союзы для защиты, да? То есть это вот как раз и дает возможность Северной Корее усиливать свои позиции в отношениях с Южной Кореей, ну и с Японией тоже. Обратим внимание, что текст договора опубликовали в четверг только в южнокорейской, так сказать, прессе. Москва, по-моему, этот текст еще не публиковала. То есть Пхеньян, так сказать, поспешил показать, что продемонстрирует свою победу. Но я просто напомню быстренько, что между 61-м годом и нынешним 24-м, был еще 2000, год 2000-й, ранний, так сказать, нынешнего режима, когда был заключен договор о дружбе и добрососедстве между Северной Кореей и Россией. И там ничего военного не было. То есть к тому моменту Россия стала в ряд, так сказать, со всем остальным миром, не пытаясь поддержать режим Кима. Тогда это был, по-моему, режим нынешнего отца.
Да, Ким Чен Ира.
Да, Ким Чен Ира, да. Ну, короче говоря, мы должны понимать, что это, в общем, достаточно демонстративная поездка. Она еще показывается тем, что Путин поспешил успокоить Южную Корею. Типа, да нет, мы с вами остаемся в хороших отношениях, все нормально, вам ничего не угрожает. Вы же не будете нападать на Северную Корею, говорит Владимир Владимирович. А да, тогда и вам ничего не будет. Ну, а тогда спрашивается, а чего, так сказать, вот это все нужна была имитация бурной деятельности, скажем, с этим договором. Только для того, чтобы показать Западу, что вот у нас есть такие, я бы сказал, асимметричные способы противостояния.
И Запад это услышал. Вот.
Ну, Запад это услышал, да. Запад услышал и не только это. Там же было еще несколько сигналов, которые он послал в этой риторике, вообще не с прессы. Там была и Украина, там была и ядерная, так сказать, тематика. Довольно, я бы сказал, для меня она была очень показательно интересна, потому что впервые... Можно я уже забегу, раз мы говорим о результатах этого визита? Мне показалось это очень показательно. Речь зашла о том, что мы, говорит Путин, знаем, что на Западе разрабатывается ядерное устройство сверхмалой мощности. И что, мол, применить их на поле боя можно и не очень страшно. Путин это говорит. Да, может, и не очень страшно. Но ведь надо же понимать, что мы тоже будем к этому готовы. Будем готовиться, надо это иметь в виду. Вот это, вот эти обороты не очень страшно. Они меня, ну, как бы не то, что шокировали, но они мне еще раз дали понять, что, в общем, не только риторический, но и военно-технический порог возможного применения ядерного оружия, пусть даже сверхмалой мощности, он становится все ниже и ниже.
То есть у нас половина предохранителей в счетчике повыбивала, назовем это так.
Ученики-то довольно тонкая, так сказать, метафора. Это
спасибо,
правда, да.
Спасибо.
Это правда, да. И, но я, мой вопрос-то, в общем, звучит так. Скажите, пожалуйста, а чего можно добиться нестрашного применения сверхмалого по мощности ядерного устройства на поле боя, которое бы позволило достичь каких-то целей, не применяя конвенциональное оружие? Вот каких? Ну, я всем сам себе отвечаю. Это акт устрашения. В первую очередь устрашение. Почему? Потому что мы перешли порог применения ядерного оружия. Какой бы сверхмалой по мощности оно не было. А тут дальше уже, что называется, только стоит начать, как говорил Михаил Сергеевич. Кстати, вчера я принимал участие в замечательной презентации книжки Леонида Никитинского про Горбачева. Она так называется. Нужно начать. Да, нужно начать. Вот. Ну, это я так, к слову, просто апропо. Вот это, что касается второго нюанса. Ну, и третий нюанс, конечно, я имею в виду этой путинской риторики. На самом деле важный. Действительно важный, да, в том отношении необходимости понимать еще раз логику его рассуждений. Она довольно, на мой взгляд, выглядит, в общем, довольно забавной, прямо скажем, да. Я сейчас говорю об Украине, о том, что он говорил по поводу развития, так сказать, процессов переговорных.
То есть будущих. Это была его реакция на швейцарский форум и на то, как там отреагировали на его мирные инициативы?
Ну, в общем, да, безусловно, безусловно. В общем, здесь повторяется, конечно, во многом рисунок событий декабря 21-го и начала 22-го года. Вы помните, да, сначала ультиматум, предъявленный, так сказать, Украине, потом, так сказать, отрицательная реакция на этот ультиматум, и 24 февраля 2022 года. Да? Перед этим довольно показательно, оно, конечно, еще будет обсуждаться в историческом плане, что называется, бессмертное заседание Совета Безопасности, которое было проведено президентом России накануне. Вот. Ну, рисунок там, конечно... Почему повторяется? Потому что Путин объяснил, что он заранее знал, и потом мы уже узнали, что он и декабрьский ультиматум, в общем, делал, зная, что его невозможно принимать, да, вот в таком виде, в котором он был преподан. Так и здесь, значит, те требования к Западу и Украине, которые были выдвинуты накануне начала швейцарской конференции, он признал, что он понимал, что они не будут приняты, да, и что это только предлог для начала, так сказать, какого-то обсуждения, да. Он же сказал, ну что ж, да, это ультиматум, сказал он вот на этой пресс-конференции, да, это завышенные требования, сказал он, да, но уже на Западе раздаются ему голоса, что надо подумать. Надо подумать над этим, надо обсудить. То есть вот это характеризует вот такую, так сказать, тактику Москвы сегодня. Закинуть самые невыполнимые, максимальные, так сказать, переговорные требования, чтобы потом обсуждать их в ходе предложения. Причем с оговоркой, что все будет зависеть уже сегодня от ситуации на поле боя. И в лучшем случае, конечно, мы готовы вернуться к марту 2022 года, сорвавшимся, так сказать, по вине Запада, говорит Путин, переговорам в Стамбуле, всем известным, да. Но все будет зависеть от ситуации на поле боя. И еще одна вещь, которая была сказана Путиным, которая следует... все-таки принять во внимание, чтобы понимать, как, на мой взгляд, кажется важным, логику российского президента, которой он руководствуется сам, как будто себя в чем-то уговаривает.
Что же это за детали? Надо...
Я просто могу сказать, что, конечно, он выглядел уставшим, в общем, это было видно, да, но в этом, но это никак не умаляет, так сказать, значимости им сказанного, того, что характеризует его логику. Вы помните, он сказал так, что вы же понимаете, что если мы проиграем, если мы понесем стратегическое поражение на поле боя, то это будет означать конец тысячелетней существования российской государственности. Поэтому типа нам отступать некуда, мы должны идти до конца, и точка. Вот это подмена, на мой взгляд, понятий, когда он говорит о поражении стратегическом, Запад, он говорит, что Запад хочет стратегического поражения, да, он не говорит, имеется в виду Запад, а не Украина. На мой взгляд, все-таки здесь есть определенная подмена понятий, которую он в риторическом смысле пытается уговорить и себя, и весь мир, и в первую очередь российского, так сказать, своего читателя-слушателя, да, в том, что результат, так сказать, итоги украинского, так сказать, того, что происходит на Украине, или того, что в Москве называют СВО на третий год, вот, это может закончиться, так сказать, как думает Запад, стратегическим поражением России. На мой взгляд, это не то поражение России, в принципе, или вообще даже рассматривать такого рода итог нельзя как угрозу государственности. Да? Ну, это сравнить можно... Гораздо достаточно много можно найти исторических примеров, когда ну, Россия там, проиграла русско-японскую войну. Там, да?
Крымская война подходит в этот случай, когда мы против объединенной Европы?
Крымская война, да. Россия проиграла сражение, но она же не потеряла свою государственность. Поэтому вот это вот, так сказать, надувание пропагандистской риторики, надувание, да, в попытке, так сказать, продать как тему необходимости вот такой консолидации на пороге, на краю катастрофы, да, вот это сегодня кажется важным для характеристики вот, так сказать, того, что говорит президент России, для чего он это говорит. Да. Кто-то может сказать, что он просто растерян, что это как бы, кто-то даже уже говорит, что это истерика. Нет, это не истерика, это не растерянность. Это вот такое внутренняя побудительная логика рассуждений, которая характерна для, ну, скажем, для вот нынешнего отношения режима к удержанию власти. Понимаете, это очень похоже, к сожалению, это очень похоже на ситуацию даже в Израиле, извините. Хотя аналогии очень сильно хромают, да, но, так сказать, нынешнее правительство Израиля тоже делает не очень понятные иногда шаги.
К Израилю мы сейчас перейдем. Аркадий Юрьевич сразу хотел уточнить.
Хорошо, хорошо.
Если вот те ультиматумы, которые ставит Путин, он признает, что это ультиматумы, он... То есть, не, я переформулирую свой вопрос, извините. И правильно я понимаю, что Владимир Путин по-прежнему отказывает Украине в субъектности. И, то есть он считает Украину за сторону переговоров. И все, что он направляет, все свои сообщения, он направляет коллективному Западу с гегемоном США. То есть он, например, вчера буквально сказал про Зеленского, Запад повесит на него все непопулярные решения и поменяет его в первой половине 2025 года. Что как будто бы еще раз вот подтверждает, что, мол, Украина – это марионетка и вот не является стороной переговоров.
Ну, можно, так сказать, можно понять такого рода трактовку, но для меня, честно говоря, важна здесь не личность Зеленского, а важно выраженное вот в этих словах Путина как бы непротивление тому, что эта война в Украине надолго. Ну, то есть как минимум до 25 года, потому что иначе она же не может кончиться, так сказать, не достигнув какого-то договоренности. А договоренность может быть достигнута только с появлением переговорщика. А переговорщик может быть появиться только после, так сказать, того, как уберут Зеленского и так далее. То есть, в общем, это такая считалка. Вот, поэтому здесь важен не Зеленский, а здесь важен месседж, что, а он, собственно говоря, Путин этого и не скрывает, что мы готовы и дальше. Вы не хотите, мы будем готовы и дальше, так сказать, вести дело до окончательной победы. Все последние мероприятия внутрироссийской действительности, начиная с, так сказать, переворачивания всего руководства Минобороны и устремления его, так сказать, на долговременную такую милитаристскую программу, значит, подготовки, они направлены на то, что да, война надолго, противостояние надолго, нужно набраться сил. Вот. Так что... насчет субъектности вы спрашиваете. Вы знаете, они, те, кто формулирует позицию России на этот счет, иногда говорят довольно противоречивые вещи. То отказывается в субъектности, в первую очередь, это говорящие головы, которые у нас выходят иногда на ящики на телевидении, то это мидовские, так сказать, представители, то и сам президент. Так что все зависит от ситуации. Когда нужно показать, что Украина как-никак, но останется, да, государством, и мы, так сказать, сделаем все это возможное, звучит. А иногда и звучит, так сказать, типа, так сказать, отрешенных от реальности заявлений бывшего президента России, да, который, в общем, кажется, всерьез не воспринимать нельзя, но совсем не замечать тоже невозможно.
Что ж, вот это умение сменить публичную позицию и как-то ее переиграть и оправдать, как будто бы внушает надежду, что так они любой результат смогут принять за тот, который можно своей аудитории предложить в качестве победы. Будем наблюдать...
А вот можно сейчас, Никита, прежде чем мы будем наблюдать, еще одно, сразу все не упомнишь. Обратите внимание, ответ Путина вчера на вопрос одного из журналистов, а можно ли считать удары по Белгороду с украинской стороны актом агрессии? Что сказал Владимир Владимирович? Мы пока анализируем этот вопрос. Пока мы не, типа, нельзя так считать. Он не сказал, мы не считаем. Пока мы анализируем. Он повторил формулу, что Украина, так сказать, не напала на Россию, она совершила акт агрессии против непризнанных, против республик, значит, Донбасса в тот момент, когда они были признаны Россией, но еще не вошли в состав России. То есть он очень тонко пытается сформулировать мысль.
Как настоящий юрист. Не...
Да, но он же сказал, там вообще там замечательно, он же размышлял, так сказать, он и логик, полгода он нам сообщил, что он изучал логику, и он помнит преподавателя логики в университете. Короче, я к чему говорю, что он аккуратен, он, так сказать, дает понять, что мы еще не видим красную линию, которую, значит, там Запад вместе с Украиной переступили, чтобы... вызвать нас на совершенно категорические ответы. Мы только пока предупреждаем и так далее. Это довольно важно. Это как раз повторяет вот эту формулировку вашего вопроса, что кто хочет, тот может увидеть в этих выступлениях, в этой риторике Путина обнадеживающие сигналы. Ну, вольному волю. Всяк по-разному может их воспринимать. Ну, можно и так.
Как говорит сам Владимир Путин, и комар носа не поточит. Я напомню, Аркадий Дубнов у нас в гостях, и призываю поставить лайк, подписаться, например, на Аркадия Дубнова в Телеграме. Его Телеграм-канал очень легко ищется, поэтому, я думаю, это не составит труда. Ну и не забывайте поделиться этой трансляцией с друзьями, а также поддержать проекты «Живой гость» и «Дилентант». Зайдя в наш книжный магазин, и сегодня я вот прям покажу у себя в руках вот он, этот фолиант, который у меня лежит. Это книга Михаила Фишмана, называется она «Преемник. История Бориса Немцова. страны, в которой он не стал президентом. Книга вышла не так давно, в 2022 году, и здесь собраны все те материалы, которые и вошли, и не вошли в одноименный фильм Михаила Фишмана. Мы делали с ним большой разговор вокруг книги, я всячески рекомендую, потому что это настоящий документ эпохи, и здесь можно, с помощью этой книги можно понять то, в какой, почему мы оказались в этой точке. Поэтому всячески рекомендую, и это вы можете найти в магазине shop.diletant.media. Ну, а мы двигаемся дальше. И вот, Аркадий Юрьевич, вы уже упомянули ситуацию в Израиле, непростую ситуацию. Я хотел бы представить свой обывательский такой взгляд. У меня складывается впечатление, как будто нарушилось некое целеполагание в руководстве Израиля. И даже не то, чтобы оно нарушилось, оно изменилось из того, что операция идет давно на территории сектора Газа. Как будто бы освобождение заложников – это уже как бы противоречит цели уничтожения Хамаса. То есть либо то, либо другое. И это становится камнем преткновения, в том числе, который привел к распуску военного кабинета. Так ли это?
Никит, мне кажется, вы, в общем, довольно адекватно представляете ситуацию. Она в высшей степени драматическая, она трагедийная, потому что Израиль очень сложное государство, демократическое государство, многослойное, многоэтническое, так сказать, по-разному представленное политическим образом. Его главной всегда, так сказать, ценностью, да, было уважение человеческой жизни. Да? Поэтому там количество погибших вообще в войнах исчисляется до единицы, до каждого человека буквально. Каждый раз, когда вчера вот опять погибли еще два бойца в секторе Газа, каждый раз пресса и правительство сообщают о том, сколько человек там погибло с точностью до одного. Поэтому проблема возвращения заложников, она стала как бы генеральной вот точкой, так сказать, сложения всех векторов политики, понимаете? И чем дальше проходит вот эта, значит, железная меча, эта операция, тем больше оснований сомневаться в том, что военное, так сказать, поражение Хамаса может, нанесенное Хамасу военное поражение может привести к освобождению заложников. Вот вспомню сейчас фразу, которую сказал начальник генштаба Израиля несколько дней назад. Он сказал, что стало ясно, что повторить освобождение заложников, как это удалось 8 июня, четырех заложников военным путем, вот это совершенно беспрецедентно, конечно, по сложности операций, где участвовали абсолютно все силовые структуры Израиля и военных, больше не удастся. Больше не удастся. То есть это очень трагическая, так сказать, формулировка, да, главного израильского военного. И это что может означать? Я для себя это определил, что либо мы, то есть Израиль должен сокрушить окончательно Хамас, и тогда уже как бы кто-нибудь вернется живой или мертвый, либо Израиль должен идти на сделку. И вот этот последний вариант, он становится преобладающим, вообще говоря, главным содержанием нынешнего процесса, очень демократического, очень парадоксального, очень тяжелого в Израиле. Да, да. Получается, что вы правы, так сказать, военная победа, возможность, вероятность ее победить Хамас, она, в общем, отодвигается как бы в область иллюзорного, да, а конкретная задача освободить заложников, вернуть живых или мертвых, становится во главу угла. Вот вчера Нетаньяху встретился с семьями погибших заложников. Погибших, не живых еще, а погибших уже, ну, по тем сведениям, которые есть у израильского руководства, да, вот, ну, что он мог им обещать? Он с погибшими, с семьями погибших заложников общаться легче, понимаете, потому что им нужно объяснить, что что, в общем, у нас другого выхода нет, как Хамас победить, потому что, ну, типа, вот ваших уже не вернуть, членов семей, да. Но дальше он собирается якобы встречаться с семьями и тех, кто считается живой. Здесь психологически сложно, потому что эта часть семей, объединенных в движение политическое, оно сегодня очень ярко и мощно как бы протестует против политики правительства, да. Считается, что она используется некими силами, пытающимися, имеющими большие средства, чтобы свергнуть правительство Нетаньяху. Я не имею на этот счет какого-то подтверждения, но судя по тому, что эти люди, и, во-первых, так сказать, знающие, чего они хотят, и другие выходят на улицы, парализуя, вообще говоря, жизнь, конечно, в главных городах, это очевидно. И это еще больше, конечно, поляризует, вообще говоря, жизнь в Израиле. Поляризует, потому что, ну, как вам сказать, очень трудно убедить значительную часть израильского населения, среди которых, ну, отдельно мы не будем говорить о, так сказать, ортодоксах иудейских, что проведение выборов, вот уже как можно скорее, как бы, сменит парадигму, сменит ситуацию, да. Спросите меня, что я думаю по этому поводу. Я скажу, что я не знаю. Я просто не знаю, да, потому что это настолько игра с открытым финалом, настолько она драматическая, что, в общем, кого-то судить я не берусь. Для этого нужно быть отчаянным политиком. Я нет. Я, к сожалению, заинтересованный, но наблюдатель.
Хорошо, но если вот, да, сложилась такая кризисная ситуация вокруг освободить заложников или уничтожить Хамас, для чего делается заявление о том, что военный план для удара по Ливану, по территории, где дислоцируется Хизбалла, ее военные подразделения, уже заготовлен и осталось только дать приказ? Что это за такая заставка в этой игре?
Это, Никит, но это все-таки другая немножко история. Да, это, конечно, новый Израиль, но это уже Северный фронт Израиля.
Объясните, да. Потому что ситуация действительно запутанная.
Значит, на севере проблема выглядит гуманитарно и военно, очень непростой. Около 80 тысяч израильских населения вынуждено было переместиться в центр Израиля от поселений или городов, так сказать, границы с Ливаном. Потому что Хизбалла регулярно обстреливает север. Регулярно. Дальше. Считается, что Хизбалла обладает совершенно чудовищным запасом, так сказать, ракетного вооружения. 150 тысяч ракет, если я не ошибаюсь. Третье. Понятно, что Хизбалла является, с одной стороны, частью ливанского политического процесса, то есть это, в общем-то, ливанцы там, да, но это шииты, и они находятся под абсолютно тотальнейшим контролем Ирана. То есть это такая главная прокси Ирана, целью которого, как известно, является, так сказать, снесение сионистского образования, как в кавычках, да, в море. Это доктрина, которая неизменна. А что делает Израиль в этой ситуации? Потому что угроза на севере не уменьшается, а только возрастает. Хизбаллу наускивают. Власть, премьер, ставит задачу точно так же, как ставили сначала с Хамасом. Можно только уничтожить эту опасность. То есть уничтожить Хизбаллу, либо нанести такой непоправимый урон Хизбалле, что она больше не возникнет, но одновременно это непоправимый урон для Ливана, да, который, в общем, кажется, ну, что называется, чрезмерным, даже в Израиле многим они опасаются этого. Но ожидаешь, что она сама, что называется, что угроза с ее стороны как бы элиминирована. Но там ведут точно так же на эскалацию курс. Вот вы знаете, что вчера шейх, лидер Хизбаллы, шейх Насралла, извините уж, как это звучит по-русски, обвинил очень жестко власти Кипра в том, что они готовы поддерживать Израиль в военных приготовлениях против Хизбаллы. Почему? Ну, потому что Кипр – это очень близко к Израилю государство с точки зрения логистики, так сказать, общения и так далее. А на Кипре, Кипр, надо понимать, это страна Евросоюза, руководство Евросоюза вот сегодня выступило очень резким напоминанием Хизбалле, что они, что называется, лезут не туда, куда бы им следовало лезть.
Но при этом это, Кипр не страна НАТО.
Кипр не страна НАТО, но это страна, так сказать, как говорят, в общем, торгового союза, но тем не менее, мы понимаем, что за Кипр так просто, в смысле, так просто Кипр на съедение, значит, этим радикалам шиитским не отдадут. То есть сейчас идет игра, вот вы сказали, в военном плане. Да, это, понимаете, это ответ тем, кто с самого начала упрекал Биби в том, что у него нет военного плана относительно Газы. Военного плана, что будет в Газе на день после. На день после окончания, так сказать, военных действий. Кто там займет, кто будет управлять и администрировать Газу. Да, кому будет позволено иметь там право, так сказать, первого голоса. Да? Эти были обвинения, они до сих пор остаются среди основных упреков в адрес. И именно поэтому вот Бенни Ганц 9 июня вышел из состава военного кабинета. Там было их три человека, да, министр обороны, голландцы, премьер и Бенни Ганц, которые имели право решающего голоса по принятию военных решений. Он вышел из этого кабинета, Ганц. Почему? Потому что он упрекал Биби. Он дал ему там 2 недели срока в конце мая, чтобы огласить план Газы, что будет в Газе. Так вот, ответом, ну как бы таким косвенным ответом на то, что правительство в случае северных угроз этот упрек воспринимает, было объявление о том, что у нас есть план. То есть мы знаем, что делать. Мы не допустим ничего подобного 7 октября на юге Израиля, когда Хамас...
Но никто не знает содержание этого плана.
Как говорят дипломаты, что называется, важна угроза применения чего-то, чем само применение этого. Да? Так и здесь. Смотрите, мы готовы. Вот, так что это значит, такая, я бы сказал, психологическая война. Пока идет, но исключать того, что начнется война реально, совершенно невозможно. Совершенно невозможно. Идут серьезные приготовления к этому. Тут еще надо иметь в виду, что надо ждать результатов выборов президентских в Иране. Но это мое предположение, да? По-моему, 28 июня, да? Станет ли Хизбалла вести себя откровенно провоцируя Израиль до выяснения того, кто будет там главным исполнительным начальником в Иране, хотя, в общем, говорят, что это
там будет. Разве что-то изменится, потому что чуть ли не в Конституции Ирана прописано, что Израиль должен исчезнуть. Или да. В каком-то основном законе, вот извините, за память.
Да, это по-моему, как доктрина. Там это вообще чуть ли не конституционно, если там есть конституция, я уже не знаю. Короче говоря, все-таки я думаю, что до выборов президентских в Иране серьезные действия Хизбаллы вряд ли вероятны, военные действия.
А сможет ли Израиль потянуть 2 фронта в случае, если такая ситуация возникнет?
А что делать? Знаете старый еврейский анекдот? Хаим спрашивает у Абрама. Хаим, как жизнь? Абрам отвечает, а что делать?
Ну, вы даже в эту фразу такую уверенность вкладываете, значит ли это, что США точно не оставят Израиль в обиде?
А они уже это заявили. Вот уже последнее заявление, я не помню, то ли Салливана, помощника по нацбезопасности Байдена, то ли самого Байдена. Сейчас не могу сказать точно. Буквально это вчерашнее, по-моему, заявление, что обращенное к Ливану и к Хизбалле, что имейте в виду, что отражать агрессию Хизбаллы мы с Израилем будем вместе. Так что с этой точки зрения здесь вроде бы ответ ясен. Израиль здесь как бы не останется наедине.
К сожалению, в случае с Палестиной на Израиль оказывается большое давление, иногда это я от себя добавлю по делу. Но вот мы, например, наблюдаем новость, что Армения признала Палестину. Вот появилась сегодня, и вообще в последнее время премьер-министр Армении Никол Пашинян достаточно активен. Вчера еще появилась новость, что он дал поручение приступить к подготовке к конституционной реформе на фоне требований Азербайджана исключить упоминание на Нагорном Карабахе, Арцахе из основного закона. Что сейчас делает Пашинян? Куда направлена его внешняя политика? Что он пытается этим решить?
Да, это еще один сегмент, так сказать, нестабильности мировой. Ну, я просто добавлю то, что я могу просто забыть в ходе вот этой, так сказать, этой темы. Значит, вчера министр иностранных дел Армении Мирзоян встретился в Вильнюсе в ходе визита в Литву, а не только с министром иностранных дел Ландбергисом, внуком известного, так сказать, Витаутаса Ландбергиса. Он встретился еще со Светланой Тихановской, причем совершенно официально. Об этом было сообщение, а Светлана Тихановская у себя в Твиттере, по-моему, сообщила, что она, среди прочего, поблагодарила Ереван за, так сказать, противостояние режиму Лукашенко. Да, то есть это, вообще говоря...
Это на новый уровень выводится.
Это выводит на новый уровень.
Не знаю, как это назвать явление, но это явление находится действительно теперь на новом уровне.
Да, да, это такое фехтование очень жесткое между Минском и Ереваном. Ну, просто еще обращу, к слову скажу, что сегодня очередное мероприятие на высоком уровне ОДКБ, министр иностранных дел ОДКБ встречается в Алма-Ате. Да? И уже объявлено, конечно, что армянский министр, как известно, там не будет принимать участие. Ну, во-первых, он в Литве, а во-вторых, это принципиальное решение. Я думаю, что, наверное, демонстративно он в этот момент в Вильнюсе оказался. Да, то есть вот эта вся внешнеполитическая активность Еревана, она так или иначе лежит в русле тренда на, так сказать, на отталкивание, так сказать, своего, как считают в Ереване, бессмысленного нахождения в рядах вот этого оборонного союза ДКБ, да? Который разочаровал, я очень мягко выражаюсь, разочаровал армянское руководство, да, в общем, прям скажем, значительную часть армянского населения в своей, так сказать, беззубости, в смысле попыток как бы защищать своего союзника по ДКБ вот, в войнах с Азербайджаном. А что касается, это один сегмент. Второй сегмент, Армения очень стремится укрепить чисто, я бы сказал, дипломатически свои позиции среди стран, ну, скажем, мусульманского или там глобального юга, чтобы делить как бы платформу международную своих каких-то действий, ну, скажем, на уровне, там, не знаю, ООН, комитетов ООН, Генассамблеи, комитета по правам человека, чего угодно. И поэтому объявление, абсолютно ничтожное по своему смыслу, объявление о признании государственности Палестины, оно, в общем, ну, вот выглядит именно таким упражнением на дипломатическую тему. Ну, огромное количество государств признали давно это образование палестинское. Да? Это ничего это не меняет, кроме одного, что это, конечно, вызывает серьезное раздражение в Иерусалиме. Да? Вот вызван был сегодня, по-моему, посол Армении в Министерстве иностранных дел Израиля, ему там был устроен, так сказать, втык. Ну, тоже обычная дипломатическая практика. В Израиле также вызывали министров иностранных, вызывали послов Норвегии, Исландии.
Рутина, что называется.
Это рутина, но она имеет некое знаковое, так сказать, характеристику, что вот мы хотим, мы считаем, мы с вами, мы считаем, что единственное решение этого конфликта двухгосударственное, там палестинское государство, Израиль и так далее. То есть это, в общем, сегодня это пустое. Вот просто сегодня это пустое. Потому что первым и главным существенным решением должно быть отказ от окружающего пространства Израиля, так сказать, уничтожить эту страну, просто, да, уничтожить эту страну, и, в общем, начать надо с того, что просто отдайте заложников. Цель, как теперь выясняется, давно, правда, что хамасовской этой резни 7 октября привлечь внимание к палестинскому вопросу. Привлекли внимание.
У них это получилось.
Тут да, привлекли внимание. Признаемся, привлекли самым чудовищным образом. Ну вот, а теперь отпустите заложников, потому что вы же хотите жить в цивилизованном мире, да? Какое же может быть к вам к этому отношение? Я тут вспомнил замечательно еще Филиппику Путина из этого выступления, когда его спросили, а как же так? Вот вы, Россия, значит, выступала в поддержку, так сказать, действий мирового сообщества против ядерной программы, так сказать, Кореи, вот, с одной стороны. А с другой стороны, вот санкции против Кореи вводят. Как это все? Он сказал, ну, можно по-разному относиться к такому государству, как Корейская, так сказать, Демократическая Республика, но санкции – это антигуманно, это противоречит нынешнему цивилизованному состоянию мирового сообщества. Очень довольно, так сказать, детского. Ну, в общем, забавно слышать из уст Путина ссылки на принятые в цивилизованном сообществе правила поведения. Это так.
Даже объявление о специальной военной операции было сделано со ссылками на устав ООН, насколько я помню.
Да, ну, на то и есть, так сказать, такого рода юридические новеллы на мировом уровне, чтобы на них можно было ссылаться, каждый раз объясняя это своей трактовкой этих новелл.
Возвращаясь в Армению, вы описали Николу Пашиняна как человека, который хочет мира для своей страны, хочет гарантии этого мира, чтобы все вопросы, которые могли бы привести к какому-то конфликту, они были разрешены, но при этом нам показывают, по крайней мере, по российскому телевидению, что ситуация у него там непростая, и многие тысячи, если даже не сотни тысяч армян выходят и протестуют против него, и часто, например, армяне Арцах и становится инструментом давления на Пашиняна. А что же все-таки там происходит?
Ну, собственно говоря, Никит, вы уже все описали.
Да что ж такое, опять спойлеры.
Да, вы все описали. Мне, в общем, добавить к этому столько стоит мой личный вывод, что никакими, я бы сказал, конституционными методами сегодня Пашиняна в Армении скинуть вряд ли возможно. Трудно его скинуть, снести, говоря сленгом, Пашиняна, и вот этой уличной активностью. Она не так выразительная, не так массово, как это показывает, наверное, российское телевидение. Я его не вижу, но догадываюсь. Надо понимать, что да, вы правильно сказали, что используют жителей, так сказать, Арцаха в качестве главного, так сказать, инструмента, главного количественного составляющего этих протестов, потому что это, ну, в общем, по-человечески можно их понять. Их лишили, в общем, родины, и кто в этом виноват? Виноват Пашинян. Но при этом я уже много раз говорил, что, на мой взгляд, Пашинян человек исторический, потому что он меняет... Хорошо, сейчас вот не будем говорить, ведь история состоит из разного, так сказать.
Извините сразу за пафос. Можем ли мы его сравнить с Горбачевым только для Армении?
Можем. Вот я как раз хотел сейчас привести цитату из книжки Леонида Никитинского, про которую я говорил в начале, да? Она называется «Михаил Горбачев. Главное – начать». Специально, так сказать, да? Кстати, очень рекомендовал бы вам ее тоже пустить вот в продажу, если ее доступно. Ну,
возьмем на заметку.
Да, возьмите, да. Короче, Леня, ну, мы с ним просто знакомы полжизни, могу так говорить, он там формулирует очень многие важные понятия, в частности, понятие исторического события. Событие – это то, что произошло, хотя могло не произойти, но когда оно произошло, оно меняет ход истории, понимаете? Ну, это как раз говорится, мы много любим говорить о развилках. которая проскочила, там, скажем, в России в своем развитии и так далее. Так вот, ну, Горбачев в своем развитии менял этот ход истории, сам того иногда не сознавая. Так вот, Пашинян изменяет ход армянской истории, на мой взгляд, сознавая вполне, потому что он изменил как бы главный нарратив армянства мирового, что надо смотреть на жизнь армянства, армянского государства через реалии. А реалии таковы, что оно государство сможет сохранить только в пределах вот этой исторической Армении без Нагорного Карабаха. Да, к счастью, к сожалению, как-то вот так. Поэтому надо сосредоточиться на всех тех усилиях, в том числе и военных, дипломатических, каких угодно, чтобы гарантировать безопасность, сохранение территориальной целостности, суверенитета вот этой, я ее называю, материковой Армении. Да? И вот в этом нынешнем политика, так сказать, Еревана, и в частности вот его этот демарш в отношении признания Палестины, она тоже, в конце концов, надо рассматривать через эту призму, да? Все, что хорошо для хорошего огня, все можно кидать в топку. Вот. Так что я думаю, что еще рано ставить как бы оценки Пашиняну. Человек он непростой, сложный, слишком темпераментный, может быть, для привычного нам образа политики. Надо было только посмотреть его выступление недавно вот в парламенте, чтобы понять, насколько это характерный, так сказать, пример кавказской политики в исполнении кавказского мужчины. Да? Это, в общем, это фактор, который мы не можем не учитывать. Да? Без относительно того, что он говорил представителям, так сказать, оппозиции. Ведь там и была сказана эта фраза, которую все подхватили, как будто уже это было решение. Его спросили, а чего же вы, так сказать, там вот так подаетесь там с ОДКБ с Россией? Чего вы не выходите, раз вы в этом мыльном пузыре? Он сказал, нужно будет, выйдем, и обратно не войдем. То есть он это сказал, да, это было воспринято даже в уважаемых средствах российской информации, не буду называть, но, во всяком случае, не официальных достаточно, они восприняли это как заявление о выходе из ОДКБ. Хотя это неправда, это было вот, да, и на следующий день, кстати, его же немножко поправил Министерство иностранных дел, что в Армении. Вот, это что касается Армении. Что называется, я думаю, что в Ереване ждут, что какие-то шаги радикальные, которые вынудят Ереван идти дальше по вопросы выхода из ОДКБ, вот из ОДКБ и возникнут. Скорее всего, это произнесет еще товарищ Лукашенко, потому что он сегодня, что называется, заперт в угол этой армянской атакой, в том числе вот встречи с Тихановской. Я думаю, что
армянская атака звучит как шахматная комбинация.
Абсолютно, абсолютно, да-да-да-да. Вспомним Тиграна Петросяна. Ну, вот так. Я с нетерпением жду, как ответит Лукашенко на встречу Мирзояна, министра, со Светланой Тихановской. Ой-ой-ой.
Да, это действительно. Надо обратить на это внимание. И, кстати, вот еще раз призову. Пожалуйста, подписывайтесь на телеграм-канал Аркадия Дубнова. Много всего интересного можно почерпнуть, о чем сегодня Аркадий Юрьевич нам рассказывает. Ну и, конечно, я готовюсь к нашему эфиру, тоже многое оттуда взял для своих вопросов. К сожалению, время нашей трансляции на исходе. Также напоминаю, что мало лайков, надо больше, когда у нас такие замечательные гости. Так что с миру по лайку и подписка на наши каналы «Дилетант» или «Живой гвоздь», в зависимости от того, где вы еще не успели подписаться. Но вот говоря об этой зоне коллективной безопасности, где есть бывшие страны Советского Союза, ясно ли, что сейчас предлагает Россия своим соседям какой-то определенный образ совместного будущего? Или мы зависли в такой ситуации абсолютной неопределенности, и здесь можно только, что называется, пальцем в небо?
Ну, опять, Никита, в чем особенность вашего с вами общения? Вы
формулируете... потому что я подписчик телеграм-канала Аркадий Дубнов. Вот почему.
Да, спасибо за рекламу большое, да. Понимаете, ну вот последнее сообщение о встрече руководителей радиоэлектронной служб радиоэлектронной разведки. И не разведки, а борьбы радиоэлектронной, так сказать, да, стран ОДКБ. Ну, понимаете, ну, хорошо, вот они, так сказать, встретились, обсудили. И что, например, предлагается той же Армении в этой ситуации, да? Странным образом, да, я не очень понимаю, что, потому что все, что нужно ей для противостояния своим главным, так сказать, визави Азербайджаном, что называется, мимо. Я обратил внимание на недавнее интервью, по-моему, «Комсомольской правде» замминистра иностранных дел Михаила Галузина, человек, которого в свое время, когда его отозвали из послов в Японии, прочили на замену Сергею Лаврову. Сергей Лавров, так сказать, все время утверждает, что просится, так сказать, уже уйти. Но неважно, это сплетни, будем считать. А вот то, что сказал Галузин, меня немножечко позабавило, потому что он, например, про то же самое ОДКБ сказал, что, ну, понятно, что Запад, так сказать, пытается оттащить Армению от единства, от привязанности к России, к ОДКБ, но он сказал, что сотрудничество в рамках ОДКБ лишает, так сказать, выхолащивает значимость этого оборонного пространства и противоречит интересам армянского народа. А вот эти формулировки, так сказать, из Москвы, утверждающие, что действия Еревана противоречат интересам армянского народа, меня всегда немножко забавляет. Это приблизительно так же, как Владимир Владимирович Путин недавно заявил, что меня тоже позабавило, что никто в нынешнем руководстве ФРГ не думает об интересах немецкого народа.
Глубоко.
Да, это наша риторика, да, мы с этим живем. Так что нам еще много чего можно пообсуждать.
Знаете, мне кажется, это лучшая точка для завершения нашего разговора. Мы с этим живем. Политолог Аркадий Дубнов сегодня был на «Живом гвозде». Спасибо, Аркадий Юрьевич, что нашли для нас время. И спасибо всем, кто был сегодня с нами. До новых встреч. Берегите себя и своих близких. И не забывайте посещать ресурсы «Живой гвоздь» и «Дилетант». Спасибо большое. До новых встреч.
Спасибо.